Добрый вечер. Я приветствую всех, кто нас смотрит и, может быть, даже и слушает на живом гвозде. Мы в прямом эфире. Если вы нас посмотрите потом в записи, в общем, тоже большой беды не будет. Главное, не забудьте поставить какой-нибудь лайк, написать комментарий, себе колокольчик, напоминалки, рассказать друзьям. Ну, в общем, я всегда говорю немножко такую ритуальную фразу. Вы люди взрослые, сами все умеете, но, тем не менее, напомнить не грех, тем более, что чем больше всяких реакций вокруг и обсуждений вокруг наших видео, тем нам же, честно говоря, и лучше. У нас сегодня в особом мнении политик Михаил Лобанов. Михаил, я вас приветствую. Добрый вечер. Собственно, особое мнение. Дальше бы сказать, забыл сказать, что с особое мнение. Вот, и в особом мнении нас Михаил Лобанов. Здрасте еще раз.
Здравствуйте.
Вот, ну что, давайте мы с вами немножечко поговорим. Знаете, вот я Михаила рад видеть, ну, еще, что называется, и по личным причинам, потому что на предыдущих выборах думских. Михаил был кандидатом в районе Кунцево, где, в общем, я имею радость проживать на протяжении всей своей жизни. И у нас там прям были выборы. И когда говорили, что вот выборов не осталось, ничего нет, ни агитации, ни конкуренции, ничего. Я говорю, ребят, приезжайте к нам в Кунцево, у нас чего только нет, кого только нет. У нас Лобанов, у нас пропагандист Попов, у нас яблочник Гончаров, у нас там Тарнавский был еще. То есть у нас, в общем, был такой довольно пестрый состав, там была борьба ноздря в ноздрю, побеждал Лобанов, в общем, я так думаю, что и победил Лобанов. Но потом волшебства электронных подсчетов под утро где-то выдали нам немножко другую картину. Вот. И популярный телеведущий Попов, значит, стал депутатом. Вот. А математик и кандидат тогда от КПРФ Михаил Лобанов. Вот теперь у нас, как вы видели, и плашку перед эфиром, и за границей человек находится. В общем, вот так сложилась судьба. Скажите мне, следили ли вы вообще за вот этими региональными и московскими, в том числе, выборами, я не знаю, по старой памяти или из профессионального интереса, или как-то иначе? Вот то, что у нас было единым днем голосования в минувшие выходные.
Следил, даже на каком-то этапе довольно много времени на них тратил. Просто на этих выборах, то, что касается Мосгордумы, помимо выборов там, ряда, так называемых выборов ряда губернаторов, вот были выборы в Московскую городскую думу, и мы все помним историю 2019 года, недопуск независимых кандидатов, который вызвал уличные протесты, в общем, и дальше проблему властям, которая в общем, вылилась в такое консолидированное стратегическое протестное голосование, и, в общем, там до 20 кандидатов, не согласованных с властями, были избраны. И, конечно, помня все это, вот сейчас, в 2024 году, смотря на то, что происходило с этими выборами, в общем, видим, что ситуация совсем другая, но на этих выборах тоже была некоторая активность, которая была важна и интересна. И вот в июне, в июле я как мог помогал компании Глеба Бабича в теплом стане Конькова, которая, в общем, важна не с точки зрения того, что был какой-то шанс кого-то избрать, а с точки зрения того, что, в общем, российское общество, московские активисты показали, что и в этих условиях могут объединяться, создавать, переформировать политические команды и решать сложные задачи, собирать там 5000 подписей в двух районах за независимого антивоенного кандидата. В общем, это было решено. Ну, дальше власти это ожидаемо выбросили эти подписи в мусорную корзину. Вот. В общем, самое интересное в этих выборах в Москве было, ну, для меня и для многих, и с точки зрения происходящего в июне и в июле.
Ну, смотрите, если попробовать выделить какие-то основные отличия вот этой вот кампании выборной, у нас же, ну, вообще я бы даже уже, может быть, не разделял выборы муниципальные, выборы региональные, выборы президентские, выборы думские, потому что плюс-минус там отрабатываются одни и те же технологии. Выборные как со стороны тех людей, которые пытаются в те или иные органы власти попасть, так и со стороны власти, которая потихонечку вот это как-то вот под свой контроль ставит. Вот если сравнивать вот эти вот выборы последние, ну понятно, что вы все-таки в большей степени дистанционно за этим следите, но тем не менее. Вот с предыдущими кампаниями какие основные отличия можно было бы выделить? Про позитивные, наверное, нет, а вот уже в негативном смысле. То есть вот основные какие-то тенденции, которые прям вот отличают эту кампанию от предыдущих, на ваш взгляд?
Ну вот смотрите, одно дело мы говорим про кампании довоенные, 19-й год, Москва 21-го года, и мы видели массовое участие, энтузиазм, протест, Это на результатах влияло. Дальше мы после 24 февраля 2022 года видели очевидно, что жизнь замерла. Многие люди в московских районах, группы активистов, сообщества готовились к муниципальным выборам 2022 года. На месяц-два жизнь замерла, часть людей уехала, а часть, посмотрев за происходящим, все-таки решила участвовать. И был такой некий отскок, и что-то еще в 2022 году происходило. Вот, были какие-то истории, мы делали платформу поддерживания независимых кандидатов, к нам обратилось около 200, то сейчас, в 2024 году, реально подступиться к московским выборам было невозможно. Да? То есть это связано не только с тем, что власти все больше и больше все закатывают в бетон, добавляют новые технологии, ДЭК, который не оставляет никаких шансов, электронное голосование, но и в том, что в целом люди не верят, что через это что-то сейчас можно сделать.
Вот тут очень два важных момента, на мой взгляд. Да, вот с одной стороны, как раз люди, которые не верят в то, что можно что-то сделать, и даже не что-то сделать, а что от них вообще что-то зависит. Но это старая довольно песня, от нас ничего не зависит, куда мы пойдем, там, еще иногда говорят, там наверху не дураки сидят, не глупее нас, но это другая как бы категория людей. Но все равно, это вот отношение людей и вот это вот применение новых технологий. У нас в этом году получилось так, что электронное голосование практически тотальное, голосование по бюллетеням, по бумажным, там что-то в районе 13 тысяч, что ли, получилось, плюс энное количество людей на участках, и то не на всех участках давали, кстати, эти, было известно несколько скандальных историй, когда люди требуют дать на участке бумажный бюллетень, им там под разными предлогами отказывают, но вот я знал лично одного человека, который, что называется, не пожалел времени, пошел в ТИК, получил там, такой квиток, потом, обменял его на бумажный бюллетень и проголосовал. Ну, вот в ТИКе человек был один такой просто. Там, говорит, даже были рады, по-моему, меня видеть, там поговорить, пообщаться, потому что они сидят, и, в общем, ничего не происходит. И тут пришел какой-то живой человек, и вот даже они как-то обменялись мнениями. Вот, и вот эта вот электронная технология, насколько вам кажется, это на ближайших уже последующих выборах пойдет дальше по стране? Потому что пока это в основном все-таки московская история, вот так вот широкомасштабно, а в остальных местах больше, так сказать, экспериментально присматриваются. Как вам кажется, как скоро это вообще станет, общероссийской такой тенденцией?
Да, мы видим, что уже на президентских выборах, так называемых выборах в марте во многих регионах использовался ДЭК, и чем дальше, тем его будет больше. Власти видят потенциал в этом, что можно рисовать нужные цифры при минимальных затратах, и, в общем, я не вижу никаких оснований, чтобы они от этого отказались. Они знают, что прекрасно, что в предъявляемые цифры, в результаты не верит никто, и ни сами, ни люди, ни мировое сообщество, ни вообще никто. И поскольку никакой задачи как-то эти цифры, предъявляемые, легитимировать не стоит, то и отказываться от такого отличного инструмента они, безусловно, не будут. И да, стоит сказать, что, кажется, если не изменяет память, там все-таки было побольше, чем 13 тысяч, чуть там больше 100 тысяч бумажных бюллетеней, но в масштабах
но
Москвы
это уже, равно... Да, это уже это... люди, пришедшие на участки потом, а вот которые там заранее так подавали заявление, их было 13,5 тысяч, да.
Да-да-да, и власти приняли в июле изменения, что чтобы голосовать, нужно заранее подать заявление. Да, уже в день голосования можно было, если ты настойчивый, а комиссия довольно такая мягкая, писать какое-то объяснение, по каким причинам ты не мог это подать заявление раньше, был в отъезде, какие-то еще вещи, и где-то получалось, соответственно, кто-то смог проголосовать. Но уж, безусловно, это убийство бумажного голосования, потому что власти видели его потенциал, они видели его потенциал и в 2021 году, когда ДЭК уже полномасштабно использовался в Москве, когда перерисовали и результаты в нашем округе, и это бросалось в глаза, когда примерно на 200, на 90% избирательных участках побеждает кандидат оппозиции, а во всех 8 районах Кунцевского округа побеждает кандидат оппозиции, а потом утром следующего дня предъявляют совершенно другие цифры в электронном голосовании, в общем, которые, понятно, что они ниоткуда взяться не могут, потому что все равно это примерно те же самые люди, что электронное голосование в 2021 году, как в последующих, в как в 22-м, мы гнали из-под палки работодателей, туда гнали и людей, которые и за власть, и против власти, и очевидно, что примерный расклад по голосам там должен быть, ну, примерно такой же, а явно не диаметрально противоположно. И это было явно, наглядно, это расходилось, это демонстрировало происходящее, ну и зачем московским властям, и федеральным, и силовикам это все, и они это все теперь полностью ликвидировали. Ну, с другой стороны, они, конечно, в долгосрочной перспективе создают себе некие трудности, да, отказ людей от участия в этой процедуре, но, в общем, они живут сегодняшним днем, и как это окончательно разочарование в выборах, как с ним работать в последующей избирательной кампании. Ну, в общем, это следующее это Госдума, через 2 года только. Это слишком далеко, чтобы сейчас об этом беспокоиться с точки зрения властей. Вот. А также отличие от кандидатов. То есть мы практически не видели кандидатов, потому что когда нет шансов, когда ты сам не чувствуешь, и твои единомышленники не чувствуют, что есть шанс провести кампанию, хоть какой-то шанс на победу или шанс хотя бы показать высокий результат на бумажном голосовании, ну, такую реальную поддержку в чем-то выраженную, то и у тебя нет самого энтузиазма, и ты не можешь им заразить активистов, активных жителей районов и провести те компании, которые мы видели в 2019 и 2021 году.
Ну, я тут просто могу засвидетельствовать лично, коль скоро это, ну, что называется, мы в электоральном смысле мы с вами земляки, потому что я опять же вспоминаю 2021 год, было очень, я еще удивился, что было очень много агитации, вот идешь по району, прям везде или стоят, значит, эти, ну, как назвать, промоутеры, в общем, ну, ребята, которые раздают, да. Да, раздают листовки, газеты, там забирают подписи, опросы проводят, то есть идешь прям жизнь. И я еще смотрел, вот тогда обратил внимание, что как раз более-менее равномерно было. То есть, конечно, известно, что там жилищник дает указания из подъездов вынимать всякую агитацию, собирать. Там один человек прошел, газетки разложил, другой пришел, посмотрел, дворник все это вынул, выкинул. Это, в общем, известная довольно история. Отдирают вот эту агитацию, плакаты с подъездов, тоже как бы не новость. Но у нас вот тогда, 3 года назад, прям я даже удивлялся. Я говорю, слушайте, ну вот прям выборы. Вот прям действительно, потому что, ну, все представлено было плюс-минус одинаково. Сейчас я шел по своему району, во-первых, о том, что выборы вспомнил где-то, ну, дня за 4, когда увидел вот эту вот стоящую такую, как перетяжку, не знаю, как раньше, ну, не кубы были, как у Навального, а вот такие, такая конструкция, скажем. Ну, какой-то молодой парень из «Справедливой России». Все. Больше я вообще не видел ни за власть, ни против власти, ни... Смотрю, ой, какие-то шарики, какой-то флажок, думаю, может, какая-нибудь партия. Оказалось, это открылся магазин белорусских товаров. Там, вот они повесили такое, прям, что-то красивое было, похоже на выборы. И все, то есть я не вижу ни активности, не вижу ни листовок, ни плакатов, никто меня никуда не зовет, не приглашает, не говорит, что от моего выбора что-то зависит. То есть, ну, вот просто вот такое мероприятие, оно как-то так состоялось и прошло мимо. То есть, вот это абсолютно, я не могу понять, есть задача, чтобы люди в этом участвовали? Или просто ограничиваться тем, что бюджетникам велят к такому-то часу проголосовать неважно за кого, и этого достаточно?
Ну, вот эта вот система с выборами в Москве, да, наверное, и в других регионах, она, как и многие другие сферы в жизни в России, которые государство пытается полностью контролировать, там контроль, он не осуществляется вот прямо четко продуманно так, чтобы был кто-то, кто отвечал за все аспекты, это работало как часы. То есть, как мне кажется, есть разные отдельные группы, отдельные компании, которые со стороны осваивают бюджет московский, бюджет власти на эти выборы, и у каждой из них своя функция. Поэтому мы видим и на этих выборах какие-то такие реликты из прошлого, которые, кажется, уже сейчас вообще незачем не нужны, когда есть электронное голосование, возможность рисовать любые цифры, докидывать парламентским партиям, согласованным кандидатам, перекидывать голоса, делать вообще все, что угодно. Но мы все равно видим те вещи, которые были актуальны 10 лет назад, 5 лет назад, да, там... Потому что кто-то привык так работать, и для этого до сих пор выделяется какое-то финансирование, и, в общем, по старинке пусть будет, да, то есть, например, в одном из округов, куда входят Раменки, университет, там среди кандидатов был Лобанов. В округе, где был депутат Мосгордумы Ступин, который был активен все 5 лет, был на слуху, с которым боролись, которого там за несколько месяцев до выборов лишили статуса депутата, был Ступин, но это однофамильцы, да, то есть...
Это как известная история, 11 или сколько, 10 Вишневских было там в свое время в Питере, да, вот.
Да, но раньше эта история была реально как-то работала, да, что власти выдвигали, договаривались с каким-то количеством муниципальных депутатов, сколько-нибудь оппозиционных, чтобы они зачем-то выдвинулись, давали им деньги, делали однофамильцев, чтобы распылить голоса. Сейчас, кажется, при электронном голосовании это вообще незачем. Но тем не менее мы видим все эти как бы вещи из прошлого, они тоже как бы от них полностью не отказываются, они там и там работают. Ну и говоря про 21 год, вот эта вот борьба, эта жизнь, которая выливалась и на улице, и в подъезды, и в интернет, и в уличные и встречи во дворах, она была не везде. То есть то, что в 21 году, это не было прямо совсем общим местом.
Да, я тогда еще и удивлялся, собственно, что вот у меня в районе такая прям жизнь, потому что это действительно тогда уже было исключением из правил.
Оно и до этого было исключением из правил, да, даже в 2019 году, когда невластных кандидатов было избрано больше, чем полтора десятка, многие из них не вели никакую кампанию, да, то есть такие реальные кампании, это тоже было некоторое исключение. Это довольно сложная вещь, она требует хорошей организационной работы, должна быть команда, либо много денег, либо много энтузиазма и какое-то и умение собирать какие-то деньги, чтобы люди их жертвовали, и вот такой сбор агитационной машины, которая еще в идеале включает в себя активных жителей, чтобы приходить люди, которые здесь живут, которые поверили в то, что все по-настоящему, что это имеет смысл, такие истории были редки. Сейчас они практически невозможны, но при этом я скажу, что уже говорил, что в июле в теплом Стане и Коньково что-то было похоже. Может быть, не совсем прямо как в 21 году в Кунцевском округе, но тем не менее это была заметная кампания, где были сотни людей участвовали в агитации. Она проводилась, как и в 21 году, на деньги просто собранные через пожертвования, и 5000 подписей на 2 района за антивоенного кандидата. В общем, это вещь, которая показывает, что в Москве живо и как бы активистское сообщество, и оно как бы может и в таких условиях собирать, избирать, в том числе избирательные машины, как-то перестраиваться, коммуницировать между собой, и люди на это откликаются, что если это начинает где-то происходить, то это получает массовую поддержку. Ну, в данном случае это было выражено в виде подписи и пожертвований на ведение этой кампании. В общем, есть сейчас, в этом году, нужно смотреть было не столько в Кунцево, сколько вот туда. И это что-то говорит о текущей ситуации, что, несмотря на все усилия, где-то вот под землей корневая система, она жива, и как только представится возможность, разные виды активности, далеко не только избирательные, в общем, они, мы их снова увидим, потому что многие люди остались в России, молодежь ищет варианты действий, обсуждает, у людей еще горят глаза, и как только будет возможность... Люди объединятся, и мы это действие увидим.
Ну вот смотрите, сейчас раньше всегда на предыдущих выборах, на предпредыдущих, я бы так сказал, не на вчерашних, даже на позавчерашних, всегда говорили о наблюдателях, об их активности, об их необходимости. Сейчас же, ну, во-первых, после того, как во время ковида очень удобно придумали схему с 3-дневным голосованием, а теперь, когда голосование вообще, оно стало почти полностью виртуальным, то есть у нас получается, что институт наблюдателей, ну, который и так был придавлен уже просто, вот, люди там, многие рисковали там, ну, действительно, там, в тюрьму попасть, то теперь получается вообще бессмысленная вещь. Кому наблюдать, что наблюдать, где наблюдать, когда все происходит в виртуальном пространстве, да еще растянуто на 3 дня.
Все так, вот и меня буквально на днях позвали, спрашивают, могу ли я где-то в ближайшей неделе поучаствовать в обсуждении с представителями наблюдательского сообщества, как раз в тех районах, где избирался, ну, обсудить вообще, какие перспективы, какие есть идеи, есть ли смысл активно участвовать в продвижении кого-то вот в наблюдение, в систему наблюдения. Поэтому, да, это большой вопрос для тех, кто участвовал. Мы видели все 10-е годы, начало 20-х, что это было важной сферой активности не только в Москве, но и в других крупных городах, наверное, не только в городах, что через это формировались активистские сети, сообщества. Они зачастую были связаны с какими-то другими темами экозащитными, ну, районными прежде всего, нет, с университетскими историями. Да, вот в МГУ, где я преподавал 15 лет, там еще до этого учился, там инициативная группа, она активно участвовала в наблюдении в этих кампаниях со всеми вещами, связанными с выборами, с правом студентов на голосование. И поэтому, да, но вот сейчас в том виде, в котором электронное голосование введено в Москве, оно, конечно, возможно, как бы полностью убивает вот эту сферу гражданского общества. Ну, посмотрим, пообсудим с людьми, которые тоже в этом давно участвуют, что можно сделать.
На тех выборах, в которых вы участвовали, вас в том числе поддержало умное голосование. Ну, это вообще была такая стратегия умных голосований. Вот голосовать там за всех, кроме «Единой России», голосовать вот за каких-то таких, а не, или наоборот голосовать против таких-то таких. Сейчас Борис Надеждин, как я понимаю, пытался какую-то такую вот идею продвинуть, но я так понимаю, что особенно сильно, что называется, это не зашло, и идеи с умным голосованием, ну, там, в кавычках, или просто умным, потому что вот поступить по-умному как-то, вот найти какой-то ход, да, и вот чтобы свою, так сказать, волеизъявление свое осуществить. Как вам кажется, эти стратегии вообще сейчас имеют право на существование? Есть ли какой-то такой вот способ, что называется, систему легально перехитрить? Или, опять же, в связи с электронным голосованием и исчезновением бумажных бюллетеней, в общем, уже не важно, какая, где и у кого стратегия?
Ну, в том виде, в котором это было до 2022 года, это уже сейчас, безусловно, не актуально. Мы видели, что такое голосование, если я не ошибаюсь, консолидированное, протестное, с призыв от умного голосования, он был в 2022 году на муниципальных выборах в Москве. И там он давал какую-то добавку в сотни голосов, и где-то даже удалось в некоторых районах переголосовать ДЭК для отдельных кандидатов. Ну, случались такие чудеса. Но в целом, да, сейчас мы видим, что от этого уходят, ушли, что это не работает, что просто призывы к этому, они скорее будут демотивировать людей, потому что не будет никакого результата, нет шансов. То есть важно, когда у вас есть, есть какая-то история, а эта история — это не только призыв за три дня, да, когда вам приходит сообщение в боте, или, не знаю, на e-mail приходит письмо, где написано, вот, что на вашем участке есть призыв проголосовать за такого-то, поддержать как главного, а не кандидата не от власти. А это все работало, когда этому предшествовало несколько месяцев информационной работы в интернете, в какие-то стикеры, где-то листовки, когда подогревался интерес. Сейчас это и делать практически невозможно в текущих условиях, вести такую информационную работу, особенно на земле, в поле. И не будет никакого результата. Да? Когда нет никакого результата, то люди просто разочаруются. В текущих условиях, на мой взгляд, что стоило бы обсуждать, это как раз, так, как бы, возможно, более-менее консолидированный призыв оппозиции, что на выборах стоит агитировать за голосование именно бумажным бюллетенем, что тогда это не может протолкнуть никаких хороших кандидатов. Что власти все равно посадят во все региональные парламенты, во все губернаторские кресла тех, кого хотят, но само по себе голосование бумажным бюллетенем, не просто голосование, да, а делание этого бюллетеня действительным, то есть чем бумажный бюллетень отличается от электронного? И мы это видели, кстати, в том числе в Москве в марте на президентских выборах, что бумажный бюллетень можно сделать недействительным, перечеркнуть все квадратики напротив кандидатов, и голос не пойдет ни одному из кандидатов, а пойдет общую статистику вот таких вот недействительных бюллетеней. И в Москве в марте их было на разных участках, вот в том же Кунцево, в Раменках, 5-10%. Это было довольно заметно. И при консолидированном призыве эти цифры могут быть большими и в других регионах, и в Москве это могло быть больше, если бы в марте не было конкурирующего призыва то, что называлось «надувать нашего слона Дованкова», который на следующий день после голосования, в общем, публично под камеры, в общем, полностью присягнул Путину и продемонстрировал лояльность вообще по всем вопросам. И, как оказалось, он нисколько не антивоенный кандидат, как нас кто-то пытался убедить перед выборами. То есть вот это один из возможных вариантов. Призыв к бумажному голосованию и... бюллетень делается недействительным, как протест против всего фарса этих выборов, потому что список кандидатов власти полностью контролирует. И в текущих условиях на большинстве выборов выбирать реально хороших кандидатов там нет. И имело бы смысл просто выражать свой протест. Ну, может быть, дело исключение, что если где-то в каком-то конкретном округе, в каком-то конкретном регионе возникнет кандидат, вокруг которого образуется протестное сообщество, они реально проведут кампанию, будет понятно, что это за кандидат, что он действительно непровластный, что действительно во что-то верит и что-то хочет сделать, то в виде исключения вот в этих округах, в этих регионах призывать голосовать за таких людей, ну, мне кажется, это будет 1-2% вот всех выборов на текущий момент.
Ну вот я тоже как раз, вот буквально у меня с языка, что называется, сняли эту идею с бумажными бюллетенями, потому что, ну вот, там, сторонники Навального на этих выборах президента, да, они там говорили, что прийти к 12, куда-то всем вместе. В общем, это, мне казалось, немножко странная идея, потому что, ну, мало ли кто там, кто пришел к 12, кто не пришел, ты все равно там не отличишь. Вот. А когда люди просят дать им бумажные бюллетени, это все-таки, ну, некоторые действия. Это надо уже какую-то осознанную что-то предпринять для этого. Или написать заявление заранее, или прийти потребовать. То есть уже, вот, уже некое проявление неравнодушия. И хотя бы даже по количеству просто взятых, истребованных бумажных бюллетеней можно было бы, ну, о многом судить. Хотя понятно, что есть люди, которые просто привыкли голосовать, вот что называется, по старинке, им проще, чем нажимать какие-то кнопки, где-то регистрироваться. Люди, там, пожилые особенно, боятся всяких электронных устройств. Но все равно плюс-минус, в общем, понятно, что если люди требуют бумажные бюллетени, то они объединены к некой какой-то идеей. При этом это абсолютно законно, легально, ничего не нарушает. Ну, может, мы доживем каждый такого момента, когда скажут, что всякий, кто просит бумажный бюллетень, он какой-нибудь агент Запада или еще какой-нибудь агент. Вот. Ничему уже удивляться у нас нельзя, конечно. Но, в принципе, это вот была такая, что, ну, то есть рабочая идея. Но как-то никому она в голову не пришла. И закругляя, наверное, все-таки эту выборную тему, которая у нас с вами вот полэфира заняла, а избиратель-то вот чего делать? Вот выборы. Вот человек... Раньше спорили, там, идти, не идти, голосовать против всех, сделать недействительным, голосовать, вот как там посоветовал Навальный, голосовать еще как-то. Но, в общем, какие-то была такая борьба мыслей, разных идей, стратегий, как вот я, человек неравнодушный, могу выразить свое несогласие, неудовольствие, протест свой еще как-то, волеизъявление просто свое осуществить. А сейчас как-то даже особенных и споров не было, и вариантов не предлагалось, но люди же как-то, у них все-таки есть не так много прав осталось, у нас осталось право голоса. Как в этой вот ситуации человеком вообще поступать? У нас не последние выборы, будут они через 2 года. Понятно же, что это, ну, может быть, долго, да, еще на 2 года загад, но тем не менее. Иногда задавали вопрос, как вы думаете, как поступить? Я говорю, ну, я это точно не знаю, но вот у Михаила спрошу.
Мы только что, Антон, с вами и обсудили, что возможный вариант...
Ну да, с бумажным бюллетенем. А вот, так сказать, может быть, что-то есть еще такое, что называется, более глобальное.
Более глобальное, ну, я бы просто советовал смотреть в сторону от выборов. Выборы, в принципе, вещь довольно спорная, да, в том плане, что очень высок риск, и мы часто слышали, что демократия — это и есть выборы, что и это довольно опасный тезис, который на самом деле по всему миру уводит людей от реальной политики, от реального участия, и это очень выгодно и Кремлю, и на самом деле властям в самых разных странах, чтобы участие людей сводилось просто к выбору нескольких партий, нескольких кандидатов раз в год, раз в 5 лет, бросанию этого бюллетеня или нажатию кнопок. Безусловно, что выборы в каких-то ситуациях, как мы уже вот упоминали, в том числе в Москве в 2019 году, в отдельных округах 2021 года на гудумских выборах, они несут в себе такой протестный потенциал, потенциал мобилизации общества, общения людей, взаимодействия людей, создания каких-то активистских команд. Это все важно, это можно было использовать, но это скорее исключение. И надеяться, что появится какой-то хороший вариант через 2 года, ну, вполне возможно, не появится. Да? И нужно свое внимание переключать на другие вещи, на другие сферы, искать в самых разных направлениях. Ну и главное, не терять надежду, понимать, что рано или поздно ситуация изменится, и мы увидим этот вариант коллективного действия, который будет осмыслен, который снова будет внушать энтузиазм, давать надежду, там, и, надеюсь, будет помогать менять нашу страну.
Мы беседуем с Михаилом Лобановым. Сейчас буквально на 30 секунд мы прервемся для традиционного нашего объявления, примерно в это время в наших всех эфирах. Я напоминаю, что у нас есть магазин «Дилетант», shop.diletant.media, куда вы можете зайти и чего-нибудь хорошее для себя купить. Журналы, книги, собрание сочинений, комиксы, журнал «Дилетант», собственно. В общем, масса всего хорошего, интересного. Вот сегодня тут, что называется, мне с полочки сняли такую вот довольно жутковатую книжку, но тем не менее. Значит, про бессменного командира формирования фашистского Оскара Дирлевангера. Это в прошлом кайзеровский офицер и уголовный преступник в будущем уже потом, который превращал действительно своих солдат вот в реальных монстров и чудовищ. Вот и на совести штрафников дирлевагенцев это вот такие вот были. То есть еще в фашистских частях были еще совсем фашисты. Вот не менее 60 тысяч убитых людей. Это вот прям совсем страшно. Была зондеркоманда. А книга называется «Отморозки Гиммлера. Преступление бригады Дирлевангера». Вот. И если вам интересно в наше страшное время почитать совсем страшную книгу, то вот можете в том числе и вот эту вот вещь почитать. Тем более, что у нас очень часто сейчас проводят разные параллели с фашизмом, с нацизмом. Вот, чтобы посмотреть, как нацизм выглядит не в виде какого-нибудь такой пародии комикса или подражания, вот как выглядели реальные нацисты, чем они занимались. Вот в том числе и такая книга, может быть, кому-то покажется полезной. Ну и вообще, еще раз напоминаю, у нас shop.diletant.media немало полезной, хорошей, интересной литературы для себя, в подарок, для души, для собственного развития, ну и так далее. Так что зайдите, посмотрите. Плюс это все еще помогает и нашему каналу здесь существовать. И хоть и замедлившимся, но по-прежнему прекрасно функционирующим в России Ютубе это существует. Вот. А я хотел уже спросить теперь Михаила все-таки, как и как преподавателя, и как преподавателя МГУ с 15-летним стажем. Я думаю, что наверняка вы следите за тем, что происходит и в вашем вузе, с которым вот вы, я надеюсь, временно расстались, и, может быть, даже поддерживаете отношения со своими студентами бывшими. Вот как вам кажется все-таки, что в нашем высшем образовании, не в смысле даже образования, а в смысле идеологии, которая это окружает, за эти 2,5 года поменялось? Я предполагаю, в какую сторону поменялось, но мне кажется, что у вас просто об этом должно быть чуть больше информации. Потому что в школах это уроки, там, эти разговоры о важном, уже такое, как немножко в моем пионерском детстве было, с легким и не очень легким промыванием мозгов и очень большим количеством уже идеологии, прямо начиная с начальной школы. А вот как это в вузах уже студенты, это осмысленные люди, взрослые, много у кого-то уже семьи и дети даже есть. Как там это выглядит?
Ну, я здесь не скажу, что как бы полностью понимаю всю картину, хотя с коллегами, безусловно, общаюсь. Для меня, как это воспринимаю из разговоров, что примерно все осталось как раньше. Да? То есть главное событие последних 2,5 лет – это такая яркая антивоенная реакция в первые дни после 24 февраля 2022 года, да, что в крупных университетах особенно были какое-то огромное количество разных писем выпускников, преподавателей по специальностям, по отдельным люди подписывались, и это вот все расходилось. Второе – это массовый отъезд в ведущих институтах, академии наук, в самых известных университетах очень много в среднем и среди молодежи уехало. Ну, это просто заметный процент, то есть уехали не все, далеко не все, многие остались, но это действительно повлияло на жизнь университетов. Какой-то раскол позиции по войне, он тоже, безусловно, с самого начала чувствовался, и он так или иначе остался. Он очень тесно связан с фактором возраста статистически, да, то есть в разных возрастах как бы и там есть люди с разными позициями, но, тем не менее, в общем, какая-то корреляция с возрастом, она была заметна, как и в целом в российском обществе. Так, система высшего образования, она довольно как бы инертна в России, и это было, играло положительную роль еще и в 10-е годы, когда периодически правительство пыталось то, что называется, реформировать. Да, сверху при каждом новом министре протекали новые волны так называемых реформ, которые на самом деле, в общем, зачастую никакого каких-то содержательных продуманных вещей себе не несли, но в целом сообщество привыкло не спешить реализовывать какие-то вещи, которые кажутся сомнительными, неважными, не теми, а действовать по старинке в надежде, что, может, через год, полтора-два про это забудут или отменят, или вообще как-то станет неактуальным. И это работало, ну и с вот этими милитаристскими тенденциями тоже, как мне кажется, по крайней мере в тех вузах, с которыми я больше общаюсь, оно как бы тоже так и происходит. То, что необходимо сделать для галочки, оно делается для галочки. Какие-то проблемные вещи, они внутри обсуждаются. Какого-то открытого протеста это, да, сейчас не вызывает, ну вот там в силу отъезда части активных людей, которые в прошлом, вынужденного отъезда в прошлом вели какие-то кампании, и в общего понимания, что сейчас активность, которая до 22 года, ну, в общем, была довольно безобидна, ну, типа, там, в лучшем случае грозил какой-то неприятный разговор, отсутствие продвижения по карьерной лестнице, ну, а сейчас это связано, там, в том числе с уголовными делами, которые тоже присутствуют, и отдельно с тем, что власть и пропагандисты, они в какой-то момент, вот мне это бросилось в глаза примерно в сентябре 22 года, в какой-то момент и те, и другие чиновники из блогеры, включая Соловьева, они вот прямо как-то стали транслировать, что российская академия, российская высшая школа это представляет для себя опасность, что у студентов какие-то не те взгляды, что много среди преподавателей и ученых людей, которые занимают антивоенную позицию, и что вот с этим нужно работать, и призывы к травле, к отдельным увольнениям, и вот этот отдельный такой информационный накат, отдельные какие-то много прецедентов, когда выхватывали кого-то из студентов или из преподавателей и устраивали травлю в интернете, писали доносы и там дальше пытались вынудить администрацию университетов на это как-то отреагировать. И это все, безусловно, не способствует тому, чтобы та традиция, которая в российских университетах сложилась за 10-е годы, ну, традиция сопротивления, протеста негативным решениям, в общем, и ее воспроизводству это, конечно, никак не способствует, а сильно мешает. Ну вот поэтому мы видим, с одной стороны, что нет тех протестов, которые были до войны, с другой стороны, что все-таки все эти вещи, которые власти пытаются насадить или декларировать, что они насаждают, они не так глубоко проникают в силу какой-то такой старой, в том числе старой привычки, не спешить реализовывать сомнительные решения, продавливаемые сверху.
Ну, это та самая ситуация, когда что-то спускается на тормозах, может быть, даже это и неплохо. Вот какие-то у нас многие вещи со скрипом проходят, и хорошие, но иногда и плохие со скрипом, что, в общем, тоже ничего. Но тут ведь вот какой еще аспект есть. У нас идет то, что на территории России называется официально специальной военной операцией, а студенты это, ну, я имею в виду, конечно, парней прежде всего, это потенциальные солдаты. Они заканчивают вуз, и если. И причем это уже теперь не имеет значения. Раньше-то там военная кафедра там от чего-то там прикрывала и спасала. Сейчас-то, в общем, есть военные кафедры. С военной кафедрой, может быть, даже еще быстрее можно куда-то там взять ружье в руки. И эти ребята, ну, на первом курсе, может быть, в меньшей степени, но на уже к концу обучения, это вот, что называется, без пяти минут войны. Плюс у нас продлили еще призывной возраст до 30 лет. Это же, наверное, тоже как-то должно на ощущение студентов влиять. Понимаем, что мы в молодости, конечно, более легкомысленные, и так на нас какие-то вещи, может быть, совсем далеко не заглядываем, но ну, вот просто реальная перспектива оказаться в окопах, на фронте, То есть, не знаю, знаете ли вы об этом что-то? Ну вот, может быть, какие-то есть проумонастроения в этом плане молодых людей что-то?
С одной стороны, все опросы, какие были доступны это время, последние 2,5 года, они, конечно, показывают, что среди молодежи 20-30 лет антивоенные настроения, они максимальны. Да? И, наверное, это как-то связано в том числе и с пониманием того, что у них шансы оказаться в окопе максимально возможны. Да? Ну, и с многими другими вещами. Да? То есть, на самом деле, разница в восприятии, в политических каких-то позициях по общественно значимым вопросам, да, с отличием молодежи вот, там, от людей, не знаю, возраста за 60, какой-то очень большой такой, очень заметное отличие, принципиальное отличие, да, оно, конечно, связано не только с вот такими с непосредственными рисками, да, что те, кому 60 и больше, они воевать не пойдут, а те, кому сейчас 20-25, при каких-то условиях в мобилизацию или через призыв там запросто могут оказаться, это не единственный фактор, но, тем не менее, тоже, наверное, сказывается. Какое решение, как бы, к чему это реально приводит? Приводит к тому, что массово уезжают не только преподаватели и научные сотрудники из ведущих вузов и институтов, мы видим довольно много молодежи, которая уехала, где-то прервав учебу, а где-то доучившись, получив диплом, уехала учиться дальше в другие страны, те, у кого есть возможности. И эта тенденция, она вот резко усилилась с половиной последних года, потому что, ну, в общем, там, в том числе потому, что родители видят в этом возможность как-то уберечь своего сына от происходящего, тех рисков, которые есть. Поэтому, ну, вот.
Но что касается еще преподавателей, просто, что называется, из личного опыта, ребенок поступил в вуз как раз, собственно, все это начало происходить. Вот, так у них за первые, ну, по одному из предметов, у них за первые полтора месяца поменялось 3 преподавателя, потому что 2 уехали. Причем это были, один был мужчина, ну, что называется, такого потенциально призывного возраста, ну, в такой, скажем так, мужчина до 50. А другой была женщина, ну, она уехала, в общем, по тем же самым причинам. То есть, не имея никакого риска оказаться на фронте, тем не менее, человек просто сказал, я собираюсь и уезжаю. Вот, поэтому это, конечно, еще, в принципе, это и на качестве образования сказывается, когда у вас меняются преподаватели, уезжают не худшие, ну, и вообще, когда у тебя 3 преподавателя меняются за семестр, учиться, конечно, немножко сложнее. Вот, и качество, в том числе и таким своеобразным образом падает качество образования. Вот, а сейчас еще одна, ну, это не тенденция, а просто, что называется, решение, потому что сейчас серьезные квоты на бюджет для детей, чьи отцы находятся в зоне СВО. То есть они имеют льготы при поступлении и, соответственно, меньше бюджетных мест вот как бы для других ребят. И в связи с этим просто не секрет, что есть и, ну, такие, что называется, внутренние некоторые недовольства. Это даже не политическое недовольство у студентов, а просто, ну вот, ты понимаешь, что ты мог бы претендовать на это место, а его занимает какой-то другой человек по каким-то критериям, которые не относятся к знаниям и к чему-нибудь еще. Вот. Естественно, люди начинают реагировать на это там, с ревностью, с завистью, с негодованием и так далее. То есть еще один такой небольшой социальный очаг такой социальной напряженности в студенческой среде, он существует, это вот просто то, о чем я, что называется, знаю достоверно.
Особенно в родительской, там это еще более остро, мне кажется, воспринимается. Среди родителей 11-классников, будущих выпускников, там в предыдущие годы, если где-то происходили какие-то изменения, там в ковид, например, дали льготы всем, кто прошел заключительный этап Всероссийской Олимпиады, то есть расширили. То есть это не очень большое количество людей, если брать в масштабах всего набора на первый курс в российские вузы, ну, даже в ведущие вузы, но все-таки заметное. И вот это вот решение, что дать льготы в связи с ковидом всем, кто прошел региональный этап, добрался, и, соответственно, дать больше льгот, оно вызвало и петиции, и выступления, и публикации. А под то, в каких масштабах сейчас это происходит, то, о чем вы говорите в связи с детьми участников СВО, это, безусловно, в общем, имеет такой линия раскола, негативный эффект, просто люди боятся, в отличие от предыдущих лет, про это публично говорить, высказываться, вести какие-то кампании. И это все остается на уровне вот таких вот обсуждений в коридорах.
Ну да, по сути, так и есть. Причем там, я еще раз говорю, это даже не политическое недовольство, это там не антивоенное недовольство, а это просто недовольство людей, когда, ну вот опять же, я вспоминаю, там наш советский опыт, когда мы учились, поступали, у нас там были нацкады, у нас был рабфак, у нас был там еще кто-то, и, соответственно, ты думаешь, ну вот я там учился, получал хорошие баллы, сдавал все на 5, значит, а человек просто потому, что он из национальной республики приехал, он там чуть не без экзаменов его берут. Он там армию прошел, на рабфаке год отучился, какие там знания у него непонятно какие, но его берут практически без конкурса, а ты, значит, давай сдавай на 5. То есть это все равно еще вносит дополнительный раскол внутри и студенческой среды, ну и родителей, да, потому что у них какая альтернатива? Не попал на бюджет, соответственно, пробиваясь на платное, а цены в вузах сейчас просто колоссальные. Совершенно. Это сотни тысяч рублей, даже причем в далеко не самый престижный. Просто уже вот как бы, если у вас есть желание получить образование, дать своему ребенку, да, ну, соответственно, копите деньги, берите кредиты. То есть это вот, в общем, еще одна такая социальная история, которая совершенно внезапно появилась. Вот, но я еще хотел, Михаила, вот о чем спросить. Вы уехали вы в 23-м году, если я не ошибаюсь.
Все так.
То есть у вас, в общем, какое-то время, значит, вы побыли здесь, посмотрели на все это, теперь какое-то время наблюдаете со стороны. А вот по вашему внутреннему ощущению, у вас, что называется, связь с Родиной до какой степени сейчас крепкая? На какой степени, как вам кажется, вы представляете, что происходит здесь? У нас сейчас, потому что вот разговариваю со многими людьми, понятно, есть интернет, есть социальные сети, мессенджеры есть, мы вообще живем в информационном обществе, когда много всего можно узнать, не выходя из дома. Но вот это вот все равно ощущение того, когда вот ты идешь, ну, знаю, там, по своему району, по своему городу, все равно его никаким интернетом ты не заменишь. Вот у вас насколько вот это вот сейчас ощущение, что вы все-таки не оторвались еще от корней, сохраняется?
Вот все правильно сказали, то есть из созвонов, где планируются кампании, где идет обсуждение, можно ли что-то сделать, а если можно, то как, да, с активистами, тем, кто непосредственно вовлечен в процесс, этого стало, в общем, ну, не меньше, по крайней мере, стало, да, то есть добавились какие-то вещи, но этого много. А вот этого эффекта, когда ты идешь пешком до университета, а по дороге встречаешь несколько человек, ну, кто с тобой заговаривает, потому что знает тебя с выборов, по каким-то другим активностям и обсуждает происходящее, говорит, что у меня такая же позиция, как у тебя, да, просто я говорить не могу, как здорово, что ты выступаешь с этих военных позиций, можешь это доносить, и это заметно, ну или там просто сверять какие-то часы по ситуации в университете или в районе. Этого, конечно, сейчас нету, то есть, ну, при том, что периодически, конечно, бывают, что меня встречают те, кто за меня голосовал в 2021 году, то есть там буквально чуть ли не каждый месяц где-то на какой-то встрече, где-то в гостях находится человек, который говорит, я вот в 2021 году жила в Филевском парке и приходила на встречу во дворе. Помните меня? То есть, там, мы за вас голосовали. Из Кунца, из Раменных, да, то есть, то есть люди, в общем, некоторые избиратели, кто голосовал, они уехали тоже, да, и встречаются уже здесь, либо находятся здесь проездом, повидать родственников и по каким-то делам. И, в общем, вот, как бы разговоры, вот, в том числе через эти разговоры, какое-то восприятие тех людей, кто не активисты, но, в общем, внимательно следил и тогда, и пытается следить сейчас, и имеет какие-то свои личные связи с родными, с знакомыми, коллегами, которые остались, тоже что-то долетает, скажем так. Вот. Но в основном это именно общение с уже вовлеченными людьми, которые что-то планируют и делают. Этого осталось очень много.
Ну вот смотрите, это же тоже получается проблема, потому что у нас, ну, почти все оппозиционные политики оказались сейчас в эмиграции. А те, кто оказались не в эмиграции, соответственно, они, вот, оставаясь в России, очень ограничены, так сказать, в возможности просто выражать свои мысли. И даже надо очень тщательно подбирать слова, выражая эти мысли, потому что у нас уже и слова стали многие криминальными. Вот, у нас там некоторые очень простые и понятные слова заменяются аббревиатурами, которые уже тоже стали брендами своего рода. Вот, и... Ну, то есть, а народ, условный потенциальный электорат здесь, а люди, к которым привыкли прислушиваться, которые являются авторитетом или, ну, являлись-то уж точно до определенного момента, они все оказались там. И вот как это, я не знаю, одно с другим совмещать, насколько вообще, будучи за границей физически, можно сейчас работать с людьми, с теми, кто за вас-то уже точно в свое время голосовал, но проголосовал бы, например, на каких-то условных выборах в будущем. Вот как эту вот политическую деятельность оттуда совмещать с тем, что люди, к которым вы обращаетесь, находятся здесь, и вы просто отделены не только границей государственной, но и просто многими другими барьерами?
Ну да, вот тут эти, вы правильно сказали, что та же проблема и у тех, кто избирался, и кого можно назвать политиком, и кто, кому еще разрешено, позволено оставаться внутри, кого не выдавили, не выдавливают, потому что многие из тех, как я, уехали, это был как бы выбор между тюрьмой и отъездом. Даже находясь как бы внутри России, дотянуться до людей в районах сейчас, ну, нереально. То есть раньше это делалось через те же выборы, через листовки, через встречи. Сейчас таких кандидатов попытки выдвигаться, в общем, срезают на очень раннем этапе, не допускают, если человек уже известен, ему дают статус иноагента, либо заводят на него дела, чтобы он в этих выборах не участвовал. Поэтому проблема, она на самом деле не только у тех, кто находится за пределами, она в целом как бы в обществе, она для всех. То есть это как сейчас вести то, что называется реполитизация, как сейчас можно вообще до каких-то широких слоев людей достучаться, поговорить с ними, прокоммуницировать и вовлечь в какое-то действие. И вообще, какое действие можно предложить? Эта проблема, она не связана с отъездом каких-то политиков, их там нескольких десятков, или если брать муниципальных, местных политиков нескольких сотен. Нет, это более сложная проблема, и этот отъезд – это совершенно не главный аспект, потому что как только этот инструмент взаимодействия, реполитизации, вовлечения людей, когда появятся какие-то конкретные предложения, то в России это будут предлагать и говорить те люди, которых мы не видели до этого на избирательных плакатах. И все начнет работать, все начнет оживать. Поэтому, в общем, большой проблемы я здесь не вижу. Те, кто как бы вынуждены уехать, могут, и многие остаются в какой-то активности, стараются сохранить связи, помогать тем сообществам местным, активистским, в чем-то брать на себя какие-то функции, которые лучше делать из-за рубежа, которые для людей, находящихся внутри России, несут очень большой риск уголовного преследования. Помогать коммуникации между как бы теми людьми, кто уехал, что уехали не только те, кто политики-активисты, а более очень много людей уехало, да, вот работать против возведения стен, каких-то барьеров между теми, кто внутри, и те, кто снаружи, работать с гражданским обществом, с политическими организациями, с движениями в тех странах, где мы находимся, это все имеет некий важный потенциал на будущее, для того момента, когда в России начнется политическая трансформация, когда появится пространство для участия людей в политике. И все это и сохранение активистских сообществ, эту роль, которую делают те, кто находится сейчас за рубежом, и коммуникация с выстраиванием близких связей с движениями в других странах, и работа с местными сообществами русскоязычными, которые есть там в разных европейских городах, странах, не только европейских. Все эти вещи, они так или иначе какой-то вклад и какое-то значение в будущем, в нашу общую деятельность будут иметь.
Ну вот эта мысль мне ваша показалась важной, что во многом, наверное, даже не те люди, которые сейчас на плакатах, когда-то были на плакатах, а сейчас где-нибудь в Ютубе, при перемене не знаю, как не власти еще, наверное, при перемене, как, перемене ветра могут оказаться совершенно другие, кого мы еще просто и не знаем. Ну, собственно, так в перестройку было в Горбачевскую, когда появились люди, вдруг стали за считанные дни даже, иногда становились героями, всесоюзными знаменитостями, люди, которых просто никто не знал еще неделю назад. Как там в свое время там узнали того же Собчака и так далее. Вот, то есть просто возникают люди, если есть такой запрос, если есть в обществе потребность, оно своих каких-то героев, активистов, лидеров, оно найдет. Потому что нас очень часто сводят действительно вот к перетасовыванию известной колоды, говорит, а вот этот может быть, а этот может быть, а вот этот единый кандидат эту позицию потянет, не потянет. Потом разочарованно говорят, ну, вроде и выбрать не из кого. Вот, и совсем начинают все расстраиваться. Вот, поэтому мне вот эта ваша мысль показалась очень важный.
А это вот, кстати, вот то, что вы говорите, это важно, этот взгляд на политику вот с точки зрения просто медиа, да, то есть фактически у оппозиционной части общества российского, да, кто следит, неравнодушен, в значительной степени сложилось представление, что политика — это какой-то набор YouTube-каналов, это набор политических блогеров, и, соответственно, выбор, он идет между кто как бы ближе, и, с другой стороны, те, кто раньше как-то пытался заниматься политикой, в значительной степени переключились на вот эту вот гонку в YouTube-каналах и пытаются эту игру по наращиванию цифр, и это имеет какой-то смысл, да, то есть, естественно, чем больше аудитория, донесения антивоенного послания, каких-то вещей, это какой-то смысл имеет, но выставлять это как вот самую важную и главную работу, которая вот будет иметь какой-то решающий вклад в тот момент, когда в России откроется возможность для политического действия, ну, это, на мой взгляд, это не совсем так, да, это не значит, что не нужно продолжать вести, но стоит как критически взглянуть на происходящее, в том числе в политическом Ютубе, да, и на вот это вот представление, что людям в России придется выбирать просто среди тех людей, у кого там сейчас там от 100 тысяч подписчиков, и что на самом деле, когда процессы начнутся, действительно и возникнут, и по-настоящему движение, когда политика появится, да, потому что политика — это не политический YouTube, политика — это массовые партии, массовые движения, это профсоюзы, это местные сообщества, это группы в университетах, разные политические структуры, это все возникнет, и там появятся действительно новые лица. И даже главное, что это не лица, вопрос не в лицах. Политика не должна сводиться просто к голосованию за людей на плакатах, а вот она просто возникнет. И не нужно отчаиваться сейчас, глядя на то, что, в общем, там вам кто-то, нет кого-то, кто бы мог объединить весь политический российский YouTube.
Спасибо вам большое. Михаил Лобанов, политик, был у нас на «Живом гвозде» в особом мнении. Друзья, не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить лайки, проявлять разные другие виды активности. Все это нам помогает. Помогает распространять видео с интересными, умными, толковыми людьми, которые у нас исключительно на «Живом гвозде» только бывают. Спасибо Михаилу, спасибо вам всем, кто нас смотрел. Счастливо.